Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Мы возвращаемся из эфирной паузы. Сегодня понедельник, 12 августа. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром в интернете появилось видео, на котором видно, как бронированная техника, как отмечает автор-комментатор, принадлежащая ВСУ, проезжает через деревню Гирьи Беловского района Курской области. Русская служба «Радио Свобода» геолоцировала это видео. Оно снято в районе вышки сотовой связи в селе Гирьи. А сам бронеавтомобиль двигается на север. Село находится на 20 километров юго-восточнее города Суджа Курской области, который, предположительно, уже контролируют украинские бойцы. Еще до того, как появилось это видео, глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей эвакуироваться из-за наступления вооруженных сил Украины. Одновременно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также объявил о начале эвакуации населения приграничного Красноярусского района. Этот район находится в 30 километрах южнее Суджи. Я напомню, наступление Украины в Курской области началось утром 6 августа. Сегодня к обеду исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил лидеру России Путину, что ВСУ контролирует 28 населенных пунктов региона, а ширина фронта составляет 12 километров в ширину и в длину, прошу прощения, и 40 в ширину. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, как ВСУ удается продолжать наступать в Курской области. Почему так много карт предполагаемых боевых действий на территории России. И как наступление Украины на территорию России повлияло на фронт на Донбассе. Сегодня с нами будут представители пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Иван Петричак, израильский военный аналитик Давид Гендельман и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Дарья Куриная. Друзья, не забудьте подписываться на нас в YouTube и ставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео. Его благодаря этому видит гораздо большая аудитория. Начнем традиционно с того, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска российские войска атаковали в прошлые сутки районы Спорного, Верхнекаменского, Иванодарьевки и Выемки. Линия фронта здесь стабильна. В направлении Часовьяра защитники отбили атаки возле Калиновки и Ивановского. В направлении Торецка – возле Зализного, Дружбы и Нью-Йорка. Дипстейт фиксирует продвижение под Нью-Йорком, Пантелеймоновкой и Пивничным. Западный край Донецка. На Покровском направлении сохраняется самая высокая активность агрессора – 41 штурм за сутки. Воздвиженка, Новоалександровка, Калинова, Новогродовка, Гродовка, Желанная, Орливка и Николаевка. За последнюю неделю россияне достигли на Черетинском выступе ряда продвижений, в частности, в направлении Гродовки и Орливки. Захвачены Желанная и Сергеевка. На Кураховском участке атакована Константиновка. Противник продолжает попытки вытеснить силы обороны и Красногоровки. Имел там прогресс. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Генштаба, отбиты атаки возле Песчаного, Берестова и Глушкивки. На выходных у агрессора было продвижение под Песчаным и Стельмаховкой. На Лиманском штурмы были сосредоточены возле Макеевки, Невского, Новосадова и в Серебрянском лесу. Причем активность РФ здесь довольно высокая – 21 штурм за сутки. На юге Донецкой области армия РФ наступала под Водиным и Ревнополем.
С Часовьярского фронта к нам присоединяется Иван Петричак, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Иван, здравствуйте, рад.
Витаю, слава Украине.
И героям слава. Иван, сейчас очень много разговоров о Курском фронте, о Курском направлении, так называемом, но это не значит, что на Донбассе прекратились боевые действия. Расскажите, что сейчас происходит вокруг Часовьяра?
Ситуация в зоне відповідальності нашої бригади лишається дуже складною. Утім, якщо ми говоримо за попередній місяць, то нині вона значно стабілізувалася. Окупанти вже розуміють, що протиснути тут фронт їм не вийде. Через це активність свою значно зменшили. Утім, регулярно відбуваються стрілецькі бої. Артилерія російська продовжує закидати в місто свої боєприпаси. Працює активно ворожа авіація. Намагаємося її вистежувати і працювати по ній. Загалом ситуація ось така.
То есть никаких штурмовых групп, да, сейчас только такой дистанционный бой происходит?
Час від часу окупанти намагаються, звичайно, використовувати свої штурмові групи. От на минулому тижні, попередні рази, пам'ятаєте ту історію, коли усі ЗМІ, все суспільство обговорювало окупантський наступ і нібито в лапках те, що окупанти закріпилися на цьому боці, тобто спроби були. Та зараз вони мінімізувалися. окупанти на цьому боті зрозуміло, що закріплюватися вони не можуть. Логістика для них дуже складна, тому активність менша. Але ми не говоримо про те, що фронт тут завмер. Фронт активний.
Іван, це інтересно, да, ви розказали. Тобто була попытка создати плацдарм у російської армії, да, на, я так понимаю, правому берегу каналу Сіверський Донець-Донбас. Ви вибили їх оттуда.
Так, спроба така була, їм закріпитися не вдалося, зразу артилерія відпрацювала, ну і вже тут окупантів кулеметники і піхотинці дострілювали.
Іван, а за счет чего это все удалось стабилизировать? Канал Сіверський Донець-Донбас, така непреодолимая преграда, может быть, сейчас они перебрасывают какие-то подразделения с Часов-Ярского направления на другие направления, или они сейчас перегруппировываются, затачивают свои усилия, как вы думаете?
Сьогодні буквально про це говорив з одним з командирів на місцях, з одного із батальйонів. Каже, що останні кілька днів наші розвідники фіксують якісь пересування з боку окупантів, там на їхньому боці йде якесь перегрупування, але це не розмова про те, що окупанти відводять війська якісь, йде просто зміна їх. Тобто якісь підрозділи виходять, якісь заходять, окупанти провозять нових людей і знову там відправляють їх на м'ясо, ну, тобто в бій. Великих проблем з мобілізаційним ресурсом, вочевидь, в окупантів немає. Тобто постійно є контингент, який вони сюди привозять і змінюють.
Іван, ну вже і почти неділя продовжується так називаємо Курська операція Вооружених сил України на території Російської Федерації. Ось зовсім недавно тільки президент України Володимир Зеленський вообще подтвердил причастность Украины к событиям на территории Российской Федерации. Вы на передке сейчас на Донбассе замечаете какие-то изменения в составе войск агрессора вот после начала вот этой вот операции? Может быть, какие-то силы перебрасываются из-под Бахмута на территорию Российской Федерации? Ну, есть такое сейчас впечатление, да, что Россия как будто не обращает внимания на вот события на своей территории, потому что есть продвижение там на турецком направлении достаточно существенное, там даже удалось прогрызть линию обороны, которая существовала в 14-15 годах. Сейчас и в Нью-Йорк, Нелиповка в таком тяжелом состоянии. Ну и на остальных участках фронта бои продолжаются. У вас тоже, я так понимаю, ну каких-то изменений таких особых вы не видите сейчас на Донбассе, да, чтобы мы понимали, как отражается эта курская операция на Донбассе.
Суттєвих змін та бійці на місцях поки що не спостерігають, на жаль. Якщо окупанти відчувають якісь проблеми, але хочуть робити вигляд, що у них все нормально, то, в принципі, їм це вдається, бо якщо говорити от за район Бахмута, то, знову ж таки, аеророзвідники саме бачать вихід з району Бахмута, з того боку якихось там колони виїжджають та нові заїжджають, тобто якісь відбуваються зміни, але тут військ російських не менше, саме в нашій зоні відповідальності по кількості, бо якщо хтось виїжджає, то заїжджають на їхню зміну нові підрозділи, тобто фронт такий от він активно змінюється, але не менше.
Ну и последний вопрос. Вот эта вот такая дистанционная битва, такая относительно, да, сейчас на Часовьярском фронте, она позволяет наносить потери сейчас российской армии? Или вот эти вот штурмы, которые, ну, сейчас на паузе относительно, они, соответственно, и, ну, не позволяют уничтожать, да, личный состав?
Відповідь на це запитання частково буде відповіддю на попереднє запитання, бо зміни і ротації відбуваються лише тоді, коли ми їм тут накрошимо їхнього особового складу, і це відбувається регулярно, FPV-дрони працюють. Ми постійно збираємо на ці FPV-дрони, бригада забезпечує, ми цими FPV-дронами наносимо суттєві ураження окупантам. Тут в них, якщо подивитися деякі відео, які ми оприлюднюємо, і багато яких ще ми не оприлюднили, але будемо оприлюднювати найближчим часом, там видно, як буквально там, ну, і кладовище вже техніки тут сформоване на тому боці Часового Яру і на під'їзді до Часового Яра. Ну і так само в піхотних силах видно, як на дорозі там внаслідок наїзду на якісь мінування або потрапляння під обстріл, ураження вогневе нашої артилерії або FPV-дронів, знову ж таки, несе втрати і особовий склад, який потім просто не забирають, тому що під щільним вогнем це зробити фактично неможливо. Тому втрати окупант несе в промислових масштабах на нашому, на нашій зоні відповідальності в Часовому Яру війна продовжується.
Спасибо, Иван. Были очень рады вас видеть. Иван Петрищак, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Иван с побратимами сейчас держит Часовьярское направление. Ну а как сейчас борется Заторецк, 28-я механизированная бригада, снял мой коллега, фронтовой корреспондент радио «Свобода» Марьян Кушнир. Ему удалось заехать на позиции ночью. Он специально выбрал это время, чтобы показать, насколько опасно сейчас украинским военным заходить и выходить с позиций. Этот путь, это несколько километров пешком под жужжание дронов.
Відправляємося на передову до піхотинців 28-ї бригади неподалік Турецька. Заїжджати, як завжди, по темноті необхідно. Так, кажуть, безпечніше.
Сторону.
У нас міна, стінки торчить, відірвана.
Ми зараз перебуваємо в окопі на передовій позиції під Турецьком. Власне, зараз на цю хвилину тиша, як чуєте. Але це далеко не так, тому що буквально півгодини-години тому чутно було стрілецький бій. Чути, як на флангах обстрілюють позиції ЗСУ із артилерії. Ну і, відповідно, Збройні Сили України відповідають у бік російської армії. Власне, от сам Турецьк намагається Росія штурмувати, взяти місто. Тим часом пильно стежать на флангах за тим, аби російська армія не обійшла місто з іншого боку. Тож от хлопці розказують, як тут на передньому краї.
Тут у нас спостережний пост і вогневі позиції.
Стрілюючи ділаємо, у нас тут стоїть на цьому пулеметі тепловізійний прицел. Видно, якщо там якесь переміщення, движення, ну, і так же само в тепловізори смотримо обичне, ну і в прицел. Якщо вдруг що видно, то сразу не даємо переміщатися врагу, ділаємо простріли. Тобто, ну, не обов'язково, що там хтось буде, якесь наступлення, або штурм, просто може бути переміщення. Делаем простріли, щоб вони сильно спокійно не ходили, не чувствовали себе розслабленими, скажімо так.
Це турецький напрямок у нас. Ну, безпосередньо позиції у нас вздовж каналу проходять. Сіверський Донець, Донбас називається. Ну, так канал і якраз розмежовує нас від ворога.
Наскільки тут гаряче, від 1 до 10, як себе поводить противник?
Ну, так прямо вам не скажу. Тут по дням в залежності. Бувають такі дні, що прям дуже гаряче, ну, 8-9 навіть буває. Буває затишня. Наприклад, сьогодні в день працювала артилерія, працювали міномети, гради працювали, так же само дрони, FPV, скіди. А от, наприклад, ну, зараз то тихо, спокійно більш-менш. Ввечері.
Те, що такі от простріли, там кулемети працюють і десь гранатомет, це норма.
Ну так, да, це нормально. Раніше більше, звісно, стрілкотні у нас було, стрілкового. Зараз в основному все на дрони переключили собі. Раніше не було стільки много дронів. Тобто спокійно можна було себе, ну, більш-менш переміщатися. Зараз, звісно, вже найбільша проблема – це переміщення. Коли ще в окопі, там на позиції, це одно, є де там спрятатися від нього такого дрона. А так от десь там вийти, то, звісно, тяжело.
Я спроби такого зробити, просунутися, чи тут просто не разом?
Ну, попытки они по-любому будут делать. Они делали раньше, так же само здесь, вот, на нашем направлении. Но вовремя дроны их заметили, и еще на подъезде колонна, там было несколько танков и боевые машины пехоты. Их разбили еще на подъезде, они не добрались до позиции, разбили артиллерией, ну и FPV-дронами подобивали. Также вот чуть-чуть правее нас, там соседи, то, ну, на их позиции заходили, ну и их успешно выбили. Попытки постоянно. И складнейшее... Так же само дрони, артилерія противника намного більше працює, ніж наша.
Участились российские обстрелы Краматорска, нынешнего административного центра Донецкой области. Только за эти выходные ударов было два. В субботу войска России попали ракетой по объекту критической инфраструктуры. Один работник погиб, еще несколько получили ранения. В воскресенье тоже был удар по инфраструктуре. Ранения получили 5 краматорцев. Вот что они рассказали моему коллеге Сергею Горбатенко.
Вы дома были, когда пролетело?
Конечно, только успела со спальни, только вышла, ага. И полетели все на свете.
В каком состоянии ваша квартира сейчас?
Ну, без окон.
Сейчас без окон.
Угу. Без окон, окон нету.
Выбух сильный был?
Сильный.
Даже с перепугу уже не знаешь, какой он был.
А вы тут были, когда прилетело? Доброго року.
Там не, ну отошел, открытый рынок.
Бачили, кто-то пострадал?
Да, он есть видео, он у парня.
Расскажи, что бачили.
Глаз выбило вроде деду, лицо посекло, здесь стоял арбузы выбирал. И видать же в этот момент стекла на него полетели.
Вот это дедусь, как и пострадал.
Да, он водоканаловский газел забрал, больницу забрал.
Угу. Так пытать за стан квартиры, маючи на руках у таких маленьких діток, це значить нічого. Що таким робити?
Я повикидувалася.
Що нам робити? І оце вторий вибух у нас, і дитина просто просипається в дикому крикі. Це що, каже, дощ? Кажу, ні, Маша, це гром, а не дощ.
Що у вас з вікнами? Теж побиті?
Ні, у нас вікна більш-менш як нормально.
Шума, бум.
Шум, бум. І все.
А ви були в магазині, коли прилетіли?
Дякувати Богу, що ми вдома були.
Як ви оціните тепер збитки?
Це тут рахувати треба.
Угу. Дуже багато.
Багато. Ну, а магазин був закритий, да? Тобто
так,
нікого не було? Слухайте.
Ага. И кондиционер, и крыша, и сантехника, и холодильники повыворачивал вот так все. Ну, что товара куча перебитая тоже.
Слухайте, ну, как бы люди были, да?
Не, ну, тут, да. Я думаю, раненых бы очень много точно было. Смотрите, сколько осколков всего летело.
Ну а самый трагический за последнее время обстрел Донецкой области, напомню, произошел 9 августа. Российская ракета попала в супермаркет в Константиновке. Погибли 14 человек, среди которых трое детей. Это были девочки 9, 11 и 16 лет. Сегодня утром в интернете появилось видео, на котором видно, как бронированная техника, как отмечает автор-комментатор, принадлежащий ВСУ, проезжает через деревню Гирьи Беловского района Курской области. Русская служба «Радио Свобода» геолоцировала это видео. Оно снято в районе вышки сотовой связи в Гирьи, а сам бронеавтомобиль двигается на север, в направлении села Белица. Село Гирье находится в 20 километрах юго-восточнее города Суджа Курской области, который предположительно контролируют украинские бойцы. Ну а еще до того, как появилось это видео, глава Беловского района Курской области Волобуев призвал жителей района эвакуироваться из-за наступления вооруженных сил Украины. Одновременно губернатор Белгородской области Гладков также объявил о начале эвакуации населения приграничного Красноярушского района. Он находится в 30 километрах южнее Суджи. Ну, я напомню, что Суджи это такой, как эпицентр вот этих всех боевых действий. Ну, как мы видим, сейчас украинских военных замечают тут-там, в десятках километрах от Суджи. Ну, а сегодня утром во время совещания уже традиционно российского лидера Владимира Путина с губернаторами вот этих вот районов, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Смирнов вот начал рассказывать о том, как происходят боевые действия на территории его области. Давайте посмотрим фрагмент этого совещания.
В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
С нами Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Давид, ну мы видим, Путину не понравилось, да? Я не знаю, вот ваше мнение, что озвучил в Рио губернатора, вот такие вот конкретные цифры потребовал говорить о социально-экономической ситуации в области. Но вот эти озвученные цифры, которые все-таки прозвучали Смирнова, будем им, да, ну, не доверять, давайте оценим. 28 населенных пунктов, ширина фронта 12 километров, 40 в ширину. Это много?
Не особо много, но понятно, что это можно относиться как к минимальной планке. То есть теоретически возможно, что захвачено больше не стал говорить, но вряд ли меньше, потому что иначе губернатора не было бы причины озвучивать такие цифры. То есть к этому можно относиться как к программе минимум, скажем так. Но мы действительно видим постоянное сообщение, что тут и там замечены ДРГ. То есть понятно, что стабилизованы полностью линии фронта еще нет. То есть тут и там проскакивают, даже если украинская армия где-то что-то не контролирует, то на 10 и, возможно, и на 20 километров тут и там проскакивает ДРГ. Пока еще стабилизации нет, пока еще ситуация довольно динамична, разумеется, не настолько динамична, как первые два дня, потому что россияне тоже и подбрасывают резервы, и начали строить укрепления, насколько можно стабилизировать. Но в ближайшие несколько дней, возможно, мы еще такие проскоки тут и там на разных направлениях еще увидим. Это мы, разумеется, еще не говорим о том, что, возможно, украинское командование проведет какой-то дополнительный удар на новом направлении. Все эти прощупывания Белгородской области, возможно, задним числом и скажем, это была только подготовка. Но само по себе прощупывание вот и там везде, это, кроме прочего, оттягивает на себя и российское внимание. Российские резервы не просто так одновременно ввели режим контртеррористической операции сразу в Брянской, Курской, Белгородской областях. То есть они сейчас действительно уже ожегшись на молоке, дуют на воду и ожидают действительно возможных украинских ударов и на дополнительных направлениях.
Давид, мы были в эфирной паузе, и ну, в наших эфирах наша аудитория не слышали, как комментировали военные эксперты то, что происходит, да, следили за событиями в Курской области, естественно. Давайте вернемся неделю назад почти. Что произошло, как удалось так быстро продвинуться вооруженным силам Украины? В чем секрет успеха?
Ну, здесь, в принципе, как я обычно говорю, нет такого нигде и никогда, есть по обстановке. Все эти разговоры о том, что есть позиционный тупик, невозможно накапливать силы, невозможно оперативная внезапность, невозможно быстро продвигаться, потому что все просматривается, все сразу же уничтожается. Это все надо делать с оговоркой, смотря где. Если действующая линия фронта, как на востоке, так и на юге, там действительно такие вещи делать сложно, то вся эта территория, которая идет от Харьковской области и дальше, то есть, в принципе, та же Брянская, Курская и Белгородская, понятно, что там были некие силы прикрытия границы, но это далеко не то, что на фронте, и в первую очередь в плане плотности собственно силы, в плане фортификации, то есть, если правильно сорганизоваться, то вполне можно нанести внезапный удар, опять же, возможно, даже если само скопление украинских сил и сосредоточение необходимо для начала операции, возможно, россияне и видели, то либо они сами интерпретировали это неправильно, возможно, как сосредоточение для переброски потом на Харьковское направление, возможно, сама украинская сторона проводила соответствующую дезинформационную работу. То есть мы, разумеется, не знаем со стороны россиян, видели ли они это скопление сил, и неверно интерпретировали, либо вообще не видели. И потом уже в ходе самого наступления мощная работа РЭБ, удары FPV-дронами и прочее. То есть мы видим, что кое-где у нас порой вполне можно проводить вот такие внезапные операции в стиле 22-го года. С тех пор мы особо такого не видели. Но действительно, там, где нет именно постоянных, активных, полномасштабных боевых действий на востоке и на юге, вполне, как мы видим, такое возможно. Практика, критерии истины, раз такое сделали, это только доказывает, что вполне возможно.
Что это дало по состоянию на сейчас Украине? Ну, ваши интересные соображения, в чем цель, да, вообще такой операции сейчас? Какие плюсы для Украины?
Для того, чтобы знать, разумеется, на самом деле надо знать, какая реальная цель ставилась украинским подразделением, потому что все эти обсуждения захватить Курск, захватить Белгород, захватить Курскую АЭС и прочее, это пока еще все еще предположение, потому что точной информации мы не знаем. Это можно будет, возможно, сказать задним числом, и то не факт, что это выплывет. Пока эффект это, если взять на стратегическом уровне, это, скажем так, встряхивание шахматной доски. Но проблема в том, что мы не знаем еще, действительно, эти встряхнутые фигуры потом придут опять равновесие, либо какая-то из фигур упадет. Например, мы говорим об оттягивании российских резервов, то в основном пока задействованы резервы и группировки «Север», которые действуют, в том числе наступают на Харьковском направлении, в Волчанск, Липцы и так далее. То есть, как минимум, частично это затрудняет и дальнейшее наступление. Есть уже информация, что тут и там началась переброска из других российских направлений на фронте, но пока еще это, видимо, не приняло больших масштабов, и пока еще нет сообщений, что на тех направлениях, где российская армия наступала, что она прекратила наступление. Наоборот, мы получаем информацию, что наступление продолжается, то есть стратегическим образом пока это еще не повлияло на обстановку на фронте. Например, если бы везде или как минимум на большинстве направлений россияне из-за нехватки резервов, переброшенных в Курскую область, были бы вынуждены остановить наступление, это бы можно было назвать стратегическим эффектом. Пока этого еще нет, но пока события в динамике. Посмотрим, как это будет. Как я сказал, пока доску встряхнули, неизвестно, в какое положение придут фигуры. Но, в принципе, если взять пропагандистский план, поднять морально-психологическое состояние украинского общества, само по себе это тоже немаловажно, если практически почти год Украина везде только и делала, что отступала. То есть провести наступление, возможно, даже с ограниченными целями, это тоже полезно. Плюс, пусть даже виртуальное, потому что на самом деле пока еще не идут переговоры, но пусть даже виртуальное предложение размена российских территорий на украинские, в принципе, это можно назвать такой шпилькой Путину, который требовал признать факты на местности, что называется. Поэтому если сейчас вдруг теоретически начать их признавать, часть российской территории находится под украинским контролем и так далее. И все эти планы, возможно, обменять Курскую АЭС на Запорожскую и прочее. Угу. Пока это все еще не ясно. Пока мы видим довольно, в чисто военном плане, довольно сдержанный эффект переброски резервов. Возможно, этот эффект вырастет. Пока чего-то большего нет, кроме пропагандистского, психологического влияния. Но, в конце концов, это тоже исключать не нужно. Это тоже важно в ходе войны, морали и прочее, тоже, скажем так, имеет место быть. К этому тоже нужно относиться внимательно.
Касательно влияния на ход боевых действий на Донбассе, может быть, там еще и российское руководство не очень понимает масштаб вот этих боевых действий. Может быть, мало времени еще прошло, да, для того, чтобы это все оценить и перебросить какие-то боеспособные подразделения с Донбасса. Это вероятно?
Во-первых, оценка. Во-вторых, что они решат конкретно делать. Возможно, понятно, что полная таблица, где чего и сколько у них готово, это лежит у них на столе, а не у нас. Возможно, они решают, что пока еще нет необходимости действительно останавливать наступление, пока хватает и на то, и на другое. Но, опять же, все зависит от того, какие задачи, главное, в каком графике поставят российским войскам. Например, вслух Путин сегодня сказал на этом совещании, что сейчас задача выдавить противника с российской территории и потом провести... установить на границе соответствующий пограничный контроль, чтобы это не повторялось. С одной стороны, можно сказать, что дана задача полностью вытеснить украинские войска, но какие реально графики спускаются российским командирам на местах, сколько конкретно резервов нужно для этого набрать, какими темпами действовать, это тоже влияет на то, сколько резервов потребуется, либо не потребуется россиянам снимать с других направлений. Сейчас мы еще в развитии событий, сейчас пока сказать нельзя, но, в принципе, такие эффекты быстро и не проявляются, если действительно управлять стратегическим образом, это, видимо, еще займет.
Ну, а тем временем жители, россияне, жители украинско-российского пограничья тоже привыкают к реалиям войны. Украина эвакуировала гражданских с пограничной территории Сумской области, ну и россияне эвакуируют людей из приграничья Белгородской области. Давайте посмотрим короткое видео из села Ракитное.
Поясни руки.
Да.
Ну смотрите, мы сейчас в деревню. Поэтому мы вас будем. Нас как привезли сюда, привезли на завтра. Не переживайте. Хорошо?
Подойдем, а там не только в первый, там
мальчика. А я поеду без мамы в ПВС. А он с мамой в больнице.
На себя завел. Мне кажется, это проще всего, да?
Мам, вот твои вещи.
В больнице, там это так под контролем будет. Да. И нечего волноваться. Все большое. Будет хорошо.
Давай так.
Давайте сейчас Юрка, так, что там? Осторожненько, давайте. Выведите или мне помочь?
Все, спасибо большое. Ну, все хорошо будет.
Давайте осторожно.
Ну и как мы слышим, местные жители рассчитывают вернуться, и власти говорят, что разберемся, да, и привезем вас обратно. Но тем временем американское издание Forbes пишет, что украинские войска роют окопы в Курской области Российской Федерации. Это является признаком того, что они планируют там остаться и сделать вот такой вот этот плацдарм таким долговременным фактором российско-украинской войны. Давид, насколько реально действительно, ну так быстро вырыть окопы, да, и не позволить вытеснить? Я думаю, что эта работа сейчас ведется со стороны сил обороны Украины для того, чтобы задержаться там, да, хотя бы на захваченной территории России.
Имеющаяся информация, действительно ведется подготовка к обороне, в том числе заходит инженерная техника, где можно использовать также российские укрепления, просто, скажем так, в другую сторону. Но насчет того, удастся ли удержать, зависит, разумеется, от соотношения сил. В первую очередь, какие количества и какими темпами российская и украинская сторона будут туда перебрасывать резервы, потому что одним оборудованием линия обороны, разумеется, не обойдется. Все зависит от соотношения сил. Посмотрим, как это будет развиваться.
Вы уже упомянули о том, что в ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Я так понимаю, что главная особенность вот такого решения – это то, что эта операция будет командовать ФСБ и глава Бортников, да, а не военные. Почему Путин отдал ФСБшникам вот эту задачу, как вы думаете?
В первую очередь, режим КТО – это правовой режим, то есть можно делать то, чего нельзя было делать до этого, как в плане ограничения перемещений, так в плане деконфискации автотранспорта, если он понадобится и прочее. Это правовой режим, отработанный многими операциями на Кавказе. В принципе, единственное различие сейчас, что одновременно это затрагивает примерно 4 миллиона человек в этих трех областях. На самом деле, я бы не сказал, что это передача контроля – это, видимо, тот правовой режим, который в России отработан для таких случаев. Для чего-то другого, видимо, понадобилось бы вводить военное положение. Для этого, возможно, нужно именно объявить войну, чего российское правительство, российское руководство опасается, как огня, начиная с 2022 года. По-прежнему это все называется специальная военная операция. Слово «война» не избегает. Возможно, именно поэтому в юридическом плане не могут ввести военное положение. Поэтому вводят то, что можно, то есть режим контртеррористической операции, я бы не делал из этого таких выводов, что общее руководство передано от военных ФСБ. Я бы сказал, что это ограничение именно российского правоприменения плюс нежелание вводить именно как таковое настоящее военное положение, потому что объявлять войну они не хотят.
Давайте немножко о реакции Запада на вот эту операцию военную Украины на территории Российской Федерации. Ну, такие достаточно неожиданные оценки они звучали, но, может, для нас неожиданные, для вас ожиданные. В Пентагоне говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что Вашингтон не обеспокоен возможным усилением напряженности со стороны Российской Федерации. Говорил об этом и представитель Белого дома Джон Кирби, что вооруженные силы Украины пока не нарушают ограничения, которые ранее объявляли США об атаках вглубь Российской Федерации. Ну а глава комитета по обороне Бундестага Германии Маркус Фабер не считается проблема использования немецкого оружия в боях на территории Курской области и призвал даже дать вооруженным силам Украины больше леопардов, вторых танков. А как вы такое благосклонное отношение прокомментируете со стороны Запада? Эскалация же, да, стремились не допустить эскалации, не бить по объектам в глубине территории России, а тут Украина проводит военную операцию наземную на территории России, и нормально.
Действительно, реакция Запада, как минимум, пока весьма благоприятная для Украины, возможно, даже и неожиданная. Тут, разумеется, всегда в скобках вопрос, насколько это предварительно было либо не было согласовано именно с западными руководителями, не обязательно в конкретных деталях самой военной операции как таковой, но прощупывание насчет того, есть ли что-то будет на российской территории. Пока ничего такого наружу не вышло, были ли предварительные договоренности, либо это реакция действительно уже после. Пока Украине, разумеется, весьма хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Насчет того, что боялись эскалации, сейчас нет. Во-первых, война имеет свою динамику. Некоторые вещи из того, чего боялись в 22-м, сейчас уже не боятся. Но, в принципе, практически по всем пунктам несогласия, скажем так, между Украиной и Западом, видели постепенное сползание. Например, такое-то оружие мы поставлять не будем. Это об этом даже и разговаривать нельзя, речи быть не может, такое мы дать не можем. Через полгода, через год, через полтора года дали. В конце концов, в 2022 году вопрос передачи F-16 или Патриота вообще еще не стоял, об этом можно было только мечтать. Потом все атаки МС и все прочее, постепенно, возможно, мы сейчас тоже видим частный случай такого. Боялись эскалации, а теперь крупномасштабное относительно вторжение украинской армии российскую территорию, и с Запада вполне себе благоприятно. Разумеется, это еще ничего не гарантирует на будущее. Например, насчет ударов дальнобойными западными средствами тем же российским аэродромом мы по-прежнему пока еще не видим какого-то изменения, если речь идет об ударах по довоенной российской территории, не по Крыму. Возможно, дойдет и до того. Но конкретно здесь, да, насчет западного, как минимум, озвученного мнения по поводу этого украинского наступления пока весьма благоприятно.
У нас с вами несколько минут осталось. Давайте взглянем на карту боевых действий на Донбассе. Вот за прошлые сутки, по сообщению украинского генштаба, было 124 боестолкновения. Ну, я напомню, что там до Курской вот этой операции за полутора сотен переваливало количество боестолкновений. То есть можно сделать вывод, что или эта Курская операция повлияла как-то на интенсивность боевых действий, или выдыхается это российское наступление. Ну и продвигается Россия потихоньку на вот этом Покровском направлении, на Лиманском направлении. Вот мы видим сейчас динамику вокруг Очеретина, как расползается вот этот вот плацдарм Российской Федерации. Ну и тревожная ситуация вокруг Торецка. Там был прорыв линии обороны, которая была построена в 14-15 годах. И вот город Нью-Йорк, село Нелиповка в таких угрожающих ситуациях. Насколько все там сейчас плохо? Как вы прокомментируете вот эти вот продвижения?
Как мы уже говорили, действия на Курском направлении не изменили обстановки на всех остальных, и действительно продвижение на Восточном фронте, где было, там оно и продолжается, и тут же Торецк, Нью-Йорк, и Покровское направление. И насчет общего числа боестолкновений бы тоже пока не делал вывода, что снизилось. Обычно так и было 120 плюс-минус 20 примерно, обычно треть. И, возможно, до 40%, иногда даже до половины из них, из этих боестолкновений на Покровском. То есть пока никакого изменения особого нет, пока еще в тех же рамках, что есть. Поэтому посмотрим, как я уже говорил, действительно ли повлияет это курское наступление на всю эту обстановку. Пока еще нет. Пока тенденция на всем остальном фронте ровно такая же, как была, особых изменений. Понятно, что есть все пару процентов туда-сюда каждый день. Каких-то принципиальных изменений пока на фронте нет, и тенденция даже что и было, россияне хоть и медленно, но продвигаются.
Давид, еще такой вопрос. Мы видим очень много карт предполагаемых боевых действий в Курской области. Почему их так много? Ну, вот видим мы точные продвижения, да, оккупантов на Донбассе. А по Российской Федерации, ну, там десятки карт, очень много версий. Там фронта нет как такового, мало информации. Чем вы это объясните?
Во-первых, там пока еще не все устаканилось, что называется. Понятно, что сейчас не то, что в первые два дня, когда никакой вообще линии фронта не было, и все украинские подразделения продвигались растопыренным пальцем кто куда только может, и на север, на северо-запад, на северо-восток, на восток и так далее. Сейчас россияне постепенно подбрасывают силы, постепенно пытаются оккупировать, стабилизировать, но пока еще тут и там. Все равно украинские ДРГ постоянно раскакивают туда и сюда, пока еще нет стабилизации. Именно поэтому сложно следить. И мы видели прошлой ночью слухи о том, что якобы был какой-то крупный прорыв там на Белой и прочее. Потом задним числом выяснилось, что это очередная ДРГ. Пока еще, во-первых, туман боев. Во-вторых, с украинской стороны есть намеренная официальная информационная блокада. Если о том, что происходит на других направлениях, и Генштаб, и СВУ, и все прочее подробно сообщают, что происходит, про курское направление, кроме общих слов украинского политического руководства, что что-то там Украина делает, с украинской стороны вообще нет ничего официального. Даже если взять тот же Deep State Map, то там первые несколько дней вообще ничего не было. Видимо, они получили указание вообще ничего не публиковать. И сейчас тоже все весьма расплывчато, не сравнить с тем, что они публикуют про другие направления. Поэтому почти все более-менее подробно и детально. Мы слышим это с российской стороны, и сегодня было даже подробное заявление того же губернатора, и плюс все эти российские телеграм-каналы постоянно подробно говорят, о, там, здесь, такой-то деревне видели, такой-то БТР-4 и прочее. С украинской стороны ничего подобного нет. Официально полная информационная блокада. В принципе, само по себе, это тоже плюс осуществить такое молчание. На самом деле, это тоже в эпоху информационной войны, это большое достижение.
Давид, спасибо вам большое. Было очень интересно пообщаться с вами. Давид Гендриман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Ну а сейчас подробнее разберемся, что происходит с YouTube на оккупированных территориях. Моя коллега Даша Куриная присоединяется ко мне. Привет.
Добрый вечер.
Я напомню, сейчас сервис YouTube перестал работать в Российской Федерации, ну и значит на захваченных Россией и украинских землях, хотя сначала чиновники Кремля заявляли, что собираются замедлить, а не забанить видеосервис, но они его забанили, судя по всему. Даша, действительно не работает YouTube на Донбассе в частности?
Да, действительно, не работает, несмотря на то, что там сегодня начали появляться какие-то первые сообщения, что у кого-то начинают прерываться хоть какая-либо работа Google сервисов, но, однако, жалуются, что даже если начинает работать, то очень проблематично. Дело в том, что, ну, кроме вот этой вот остановки и блокировки YouTube, Роскомнадзор затребовал от операторов связи еще и предоставлять адреса, IP-адреса и физические адреса сервисов Google для того, чтобы более качественно, по их словам, осуществлять блокировку ненужных сервисов YouTube в частности. Вот, и из-за чего как бы у людей начались большие проблемы с получением контента, но, тем не менее, они как-то даже не отчаиваются и постят такие, можно сказать, высмеивают ролики о том, как сумасшедшие бабки хоронят YouTube. Предлагаю посмотреть, как сейчас развлекаются дончане, что они распространяют в связи с этой новостью.
Может, все-таки не будем? Да он столько наших загасил. Акстись. Заканчивайте болтать, девки. Заканчивайте. Фу, даже смотреть на это не могу. Закапывайте быстрее.
Никогда его не любила. Фу.
Даш, ну а как люди справляются с ситуацией? Я вижу юмор, да, юморят. Ну а VPN кто-то использует? Да, я так понимаю, это единственный сейчас реальный способ обойти блокировку.
Действительно, люди даже делятся советами, как обойти блокировку. Если там не работает, допустим, из-за блокировки сервисов невозможно скачать VPN с Play Market'ов, поэтому начали там в определенных телеграм-каналах делиться взломанными версиями VPN'а для того, чтобы люди могли его установить в обход Play Market'а. Начали появляться советы по расширению браузера, когда люди могут просто в ручном режиме исправить настройки в своем браузере для того, чтобы получать доступ для YouTube, но все-таки как бы VPN остается на первом месте. Есть, правда, проблема, что некоторые VPN-сервисы России блокируются, поэтому есть такой совет, ну, который ходит там в местных пабликах, о том, чтобы ставить действительно взломанные версии VPN и стараться не ставить платных версий, потому что в платных версиях, если ставить маршрут из Европы, то в рандомном порядке могут блокировать трафик. И поэтому советуют ставить маршруты через Индию и Казахстан для того, чтобы не было проблем. Что касается бесплатных версий VPN-сервисов, то люди жалуются о том, что очень много. Они готовы смириться и с тем, что будет реклама в этих видео, но люди не готовы отказываться от информации, ну, кроме того, что в YouTube есть какие-то информационные выпуски, кроме того, люди там и получают образование, и очень часто многие инструкции, как пишут сами же жители, которые там из-за нехватки мастеров машину кто-то чинил благодаря видео на YouTube, поэтому люди всячески пытаются обходить эти блокировки, помогая тем, кто не может справиться самостоятельно. И снова же таки выкладывают проверенные версии рабочих VPN-ов в телеграм-каналах с прямыми ссылками для их скачивания и взламывают некоторые VPN-сервисы, что, конечно, незаконно, но, тем не менее, в данной ситуации, наверное, это один из выходов для того, как можно будет получить хоть какую-то информацию, обойти эти блокировки.
Даша, полминутки у нас осталось. Ну, а как люди вообще относятся к такому решению России?
Ну, если цензурно, то неблагосклонно. Если мы как бы посмотрим местные чаты, то очень много недовольства. Главный такой комментарий, что как бы старье хоронит прогресс. И поэтому люди считают, что просто российские власти выгодно сделать из людей, которые так живут в информационной блокаде, не думающие стадо для того, чтобы как-то продвигать какие-то свои идеи, ограничить людей абсолютно от информации, для того, чтобы они не узнали, что происходит и как бы, какие там последствия у российской армии сейчас происходят на фронтах, для того, чтобы люди не знали всей информации, поэтому им блокируют любой доступ. И, по сути, люди говорят, что вот еще чуть-чуть, и, наверное, чебурнет все-таки случится на оккупированных территориях.
Мы в ближайшее время подготовим такой тьюториал, да, руководство для жителей захваченных России территории Украины? Как действительно, какие варианты есть для того, чтобы смотреть, в частности, наш проект и другие проекты, получать информацию о войне России против Украины, в частности? Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была в нашем эфире. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Удачи, до завтра.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio